христианство говорит об очень страшных вещах, о которых нельзя даже говорить, наверное, любой публике. Нельзя, потому что тогда никто не станет христианином. Страшно? Итак, я, видите, начал с каких вещей-то очень странных, что если бы только люди знали то, о чем проповедует христианство, то боюсь, что очень многие бы его и не приняли. Что же такое страшное оно говорит? Ну, чтобы понять, насколько это страшно, давайте обратимся, ну, к себе. В общем, мы же хорошие люди и добрые, но иногда срываемся. И великодушно относимся к другим, и к взрослым, и к детям, и к соседям. Правда же? Ну, ссоры бывают. Бывают. Но самое главное, каждый из нас чувствует, что он хороший человек. Это реальность. Вот теперь мы поймем, что происходит. А христианство говорит, что оказывается, мы находимся в таком духовном и нравственном состоянии, что пришлось прийти не ангелу, чтобы нас исправить, не пророку, чтобы нам сказать, не святому, чтобы нам помочь, а пришлось прийти самому Христу, Богу, чтобы нас исцелить. Неужели мы не понимаем, что у нас какая-то... Ну, обрезал человек пальчик, вот он же не пойдет к знаменитому хирургу, правда же? Позовет мед сестру или вообще пососет пальчик, выплюнет, и все в порядке. Какая же, значит, болезнь, когда человек обращается, ищет какую-то знаменитость, какого-то сверхспециалиста? Когда это делает человек? Когда смертельная болезнь, тяжелейшая болезнь. И вот здесь, оказывается, мы стоим перед потрясающим фактом. Для спасения приходит не пророк, не святой, не учитель, а приходит сам Бог, воплотившийся. Вы представляете, какой вывод мы должны сделать? Он совершенно противоречит всему моему сознанию, потому что я знаю, что я хороший. И вдруг меня приходит спасать сам Бог. А ведь мог бы послать, правда же? Ну, пророка послал бы, и все в порядке. Вы слышите, какие интересные вещи, какие не страшные вещи. И теперь мы, наверное, поймем, почему многие даже неосознанно не могут принять христианство. Оно все построено на чем? На покаянии. Покаяние? А я и так хороший человек. Вы слышите, какой конфликт, оказывается, имеет место между моим самосознанием личным, внутренним, индивидуальным и тем, что самим фактом заявляет христианство, когда говорит о том, что Христос, Бога-человек, воплотившийся Бог, пришел для спасения на землю. Конфликт и тяжелейший внутренний конфликт. Правда, скажу так, что при поверхностном отношении к христианству никакого конфликта я и не испытываю. Ну что ж, пришел Христос, ну и ладно. Пришел чтобы? Чтобы меня спасти, что значит? Ввести в Царство Божие. Ну а куда же меня еще? Во Франции вот недавно провели опрос. Как вы думаете, где вы будете после смерти? 100% ответ – в раю. Ну, конечно. А где же еще? В Америке, в Соединенных Штатах провели опрос. Провели опрос ну, примерно немножко в другой постановке, ответ. Четверть населения ответили, что они святые. Ну как? Вы слышите, красота какая? И Христос нужен только для чего? И для кого? Христос нужен только для одного, чтобы по нашему достоинству и ввести нас в рай. А вовсе не какой-то спаситель. Какой спаситель, когда я святой? Меня и спасать нечего. Ух, какая, оказывается, истина-то проповедуется христианством. Это совсем не сказочка, это не что-то простое. Может быть, возникнет вопрос, откуда такое, что действительно вдруг мы настолько больны, что Христу надо было приходить? Два потрясающих аргумента, которые прямо говорят об этом. Первый из них, я бы назвал его историческим. Мы все прекрасно знаем, к чему стремится каждый человек и все человечество в целом. К чему? К счастью. Разве не ясно, о чем разговор? Что для этого нужно? Мы прекрасно понимаем. Для этого нужно уважать друг друга, правда же? Никого не убивать, не грабить, правда же? Ну, конечно, ничего не отнимать, не обманывать, не лгать, не врать. Ну, всем же понятно. Понятно? Всем понятно? Всем понятно? Чем наполнена вся история человечества? Насилием, кровью, несправедливостью, жестокостью, ложью. И чем только, Боже мой, это что ж такое? Все понимаем, что нужно для счастья, а история говорит прямо наоборот. Это где же тут разумность, скажите, пожалуйста? Где же разум твой человеческий? Где же твоя совесть? Где же твое величие? Где же твоя святость, о которой ты так думаешь и видишь в себе? Нет ее. Более того, это уже вообще удручающая картина. Полагали, что это раньше, давным-давно, люди были чуть не дикие, ничего не понимали, цивилизация и культура были отсталыми, они были прям дикарями. Это они тогда-то убивали друг друга палками и камнями. А вот затем прогресс, развитие идет. Человек человеку Бог. Помните эпоху Возрождения? Помните? Homo homini Deus est. Человек человеку Бог есть. Скоро-скоро настанет на земле царство любви, братство, свободы. Да? Вот-вот осталось какие-нибудь 100 лет. Что мы видим? 20 век превзошел всю историю человечества по количеству пролитой крови. Такого еще даже и не было. Интересно, странное дело. Все видим себя святыми и хорошими. Ну, пусть не святыми, святыми четверть американцев, ладно. Ну, хорошими. И вдруг такое? Разве это не аргумент, показывающий, что творится что-то в самой природе нашей человеческой? Разве это не аргумент и не доказательство того, о чем говорит христианство, что произошло кардинальное повреждение человеческой природы, повреждения настолько сильные, что уже никакие учителя, никакие проповедники не могут исцелить нас? Кто только не приходил. Вы что, думаете, не было святых проповедников? Почитайте Библию. Сколько пророков, да еще каких, пророков приходило к еврейскому народу. И результат? Кого побивали камнями, кого убивали, кого, как пророка Исаию, распилили деревянной пилой, кого бросали зверям на растерзание. Это кого? Тех, которые называли вещи своими именами и обличали, что вы делаете. И что это помогло? Человечество стало лучше? Нет. Это первый аргумент, исторический, который свидетельствует о том, в каком состоянии мы находимся, и что действительно никакой ангел и пророк здесь не поможет. Есть второй аргумент, правда, более деликатный. Исторически, знаете, чем проще? Видите, какое человечество? Ой, какое плохое! Но это оно. А второй аргумент ужасный. Он требует обратить внимание на себя. Ой! На себя. И что же мы видим, если только прикоснемся действительно к самим себе? Сколько тщеславия, Боже мой! Сколько зависти, ой-ой-ой! Сколько неприязни каждому человеку! Не тронь меня! Пока по головке гладят, я такой хороший, как кошечка мурлыкаю! Только против шерсти и когти и зубы! Это что, трудно убедиться в этом? Стоит только понаблюдать. А если посмотреть, что в нашей душе происходит? Один из святых пишет, ты хочешь узнать, каково твое духовное состояние, кто ты есть на самом деле? Но обрати внимание на свои мысли, на свои мечты, на свои чувства, на свои желания, и оказывается, чем наполнено. Какими вещами? Сколько здесь таких вещей? Не надо перечислять. Таких вещей, что если бы себе представить вот такую картину, поставить меня на площади, на высокий прекрасный стол, собрать бы всех родных, близких, друзей, знакомых, так? А рядом с этим возвышением, с этой прекрасной кафедрой, яму, наполненную, ну, лучше сказать, клаку. И вдруг подходит некто, делает взмах руки, и открывается вся моя душа перед всеми родными, знакомыми, друзьями и прочее. Открывается, как я наговорил на человека, как я предал и подставил другого человека. Какое лицемерие, как я льщу человеку, чтобы получить выгоду, как я лгу. Все это вдруг бы открылось. Прямо с этого столба прыгает в эту клаку, чтобы от этого ужаса избавиться и скрыться. Почему об этом приходится говорить? Это, о чем мы говорим, это центральная, одна из центральных истин христианства, которая, конечно, очень неприятна всем. Гуманисты, будь они здесь и имея власть, так они бы сейчас бы растерзали, наверное. Человек – это божество, а вы что тут говорите? Божество, как чири, не дотронься до этого божества. Вы знаете, что происходит? Дотронься. Недаром народ называет его барин. Еще бы, человек подскочит, как ужаленный. Это важнейшая, одна из важнейших истин христианства. Не понимая ее, не принимая ее, невозможно говорить ни о каком воспитании, ни о каком образовании, ни о каком правильной оценке других людей и себя самого,
ни о каком верном, справедливом отношении к другим людям. Невозможно. Потому что пока я вижу себя, что я хорош, что я лучший в мире, вы знаете, я чувствую себя там над другими людьми. Какая-то гордыня говорит во мне. А пока она во мне присутствует, ой, как трудно мне снизойти до слабостей другого человека. Как трудно мне правильно отнестись к нему. Недаром говорят, сытый голодного не разумеет. И тот, кто видит себя добрым, прекрасным и святым, он не может отнестись со снисхождением, великодушием и любовью к тому человеку, в котором видит он всякие недостатки, грехи, а тем более что-то тяжелое. Не может. А христианство-то говорит о чем? И другая истина. Что основным законом человеческой жизни, основным непререкаемым законом, нарушение которого приводит ко всем трагедиям жизни. Слышите? Ко всем трагедиям жизни. Каким? И внутренним, и внешним. Христианство возвестило закон, исходя вот из того, о чем мы сейчас говорили. Закон, который нельзя нарушать. Это закон любви. Ох, как интересно! Закон любви. Причем закон не юридический, который можно обойти, слукавить, избежать, спрятаться. Нет. Закон любви – это закон как закон природы, с которой мы что бы ни делали. А она говорит, только это. Нарушать законы природы нельзя. Нельзя. Нельзя прыгать с 5-10 этажа. Нельзя нарушить закон тяготения. Закон любви – самый фундаментальный закон человеческого бытия. Нарушение этого закона несет страдания и смерть душе человеческой и человеку самому как таковому. Опять христианство говорит какую истину. Вы подумайте только. Мало того, что обвинило все человечество в том, что оно нехорошее, это вообще ужасно. Да еще что придумало? Любить всех надо. Это вообще? Это кого? Это вот того-то? Правда, даже и не понимают, что такое любить. А до тех пор, пока мы не понимаем, что это такое, что означает этот закон, опять мы приходим к тому же самому. Ни о каком воспитании, ни о каком правильном отношении к людям и ко всему окружающему миру не может быть и речи. Смотрите, какие фундаментальные истины открывает христианство, которых надо знать. Это же законы. Вы слышите? Но это же законы. Если человек, который не знает, что по закону природы он умрет, если он попадет в зону сильной радиации, если он не знает, ему говорят, нельзя, ты умрешь. Он, чего, я ничего не вижу и не слышу. Какая там радиация? Чушь какую-то вы мне тут придумали, а не радиация. Да еще слово какое-то странное. И смело пойдет. Помните, сколько погибло, когда у нас взорвалась эта атомная? Помните, сколько? Ой, как опасно, оказывается, нарушать законы. Законы, я скажу вам, законы ничего-нибудь, не юридические, повторяю, которые можно быть, законы самой природы, закон любви. Это закон природы. Какой природы? Христианство опять сказала, Бог есть любовь. А по одному прекрасному выражению святого, Бог, оказывается, есть и называется природой всего существующего. Слышите, какие интересные вещи? Природой, то есть самой природой, то есть самим вот этим основным законом. Вот кто он, есть, кроме всего прочего. Он есть природа. Если мы сказали, что Бог есть любовь, следовательно, это основной закон человеческой жизни. Христианство призывает именно к этому, к осуществлению этого закона. Весь вопрос в другом. Хорошо сказать «да», «любите», нарисовать картинки, райскую жизнь изобразить. А как это сделать? Вот здесь мы и видим всю значимость, которую нельзя переоценить, всю значимость православия, которая указывает нам на множество вторичных законов, на множество правил, на те замечательные правила жизни, на те средства, с помощью которых человек может и исцелиться от своих страстей, и действительно приобрести это великое достояние, которое хранится в душе человеческой. Первое – исцелиться от страстей. Что такое страсть сама по себе? Страдание. Страдание. Ох, какое хорошее слово это! Старое русское слово, славянское слово. Помните, страсти Христовы. Мы даже и фильм смотрели. Страсти, страдания. И то, что христианство называет страстями, упоминая о грехах, и этим оно говорит: человек, человек, стой, стой, не завидуй, не завидуй. Не враждуй, не убивай, не кради. Ты знаешь, что ты делаешь. Каждый твой грех – это твой удар, удар палкой, камнем, ножом, мечом, каленым железом, ударом по себе. Слышишь, человек, по себе, что ты делаешь? Разве можно пить кислоту вместо воды? Ты что? Разве можно тротуар сделать с гвоздями, торчащими вверх, и ходить по них босиком? Ты что делаешь, человек? Ты с ума сошел? Каждая страсть, о чем говорит христианство, есть не что иное, как орудие против человека. И в той степени, в какой ты поддаешься какой-либо страсти, ты становишься бедной жертвой этой страсти. Она может стать настоящим волком, хищником, который будет тебя терзать. Что, мы не видим этих примеров? Посмотрите, что как разжигается сейчас страсть – деньги, алчность. И посмотрите, что с этими бедными людьми тогда происходит, когда они вот все охвачены этой жуткой страстью. Миллиардер, мультимиллионер, вдруг кризис. Из 20 миллиардов 10 потерял. Что делать? Что делать? Веревку на шею. Что же еще делать? Бедный, с 20 миллиардами, ну разве проживешь? Никакого счастья уже нет на земле. Какие страдания, Боже мой! Какой ужас! Я не говорю о бедных людях, которые перебиваются, вот, на хлеб бы хватило, в натяжку живут. Там это не алчность и не жадность, там необходимость. А когда у человека избыток, и он весь горит этим, во что он превращается? В алчное существо. Нечеловеческое. Что делали страсти? Почитаем нашу литературу. Почитаем, что они делают с человеком, как они приводят к самоубийству, каким страданиям, каким переживаниям, каким трагедиям. Страсть – это страдание. Вот на чем настаивает христианство. Ой, как важно это донести до всех тех, кому мы преподаем. до наших студентов, до наших учеников, до наших детей. Страсти – это не игрушечки, это беда. Поэтому-то основной задачей в христианстве, одна из основных задач христианства, в чем состоит? Научить, учить, начиная с детства, с пеленок, что называется, учить к чему? К борьбе со всем тем, что именуется страстью, грехом. Без этого ни о каком воспитании речь идти не может. Никакое образование не принесет человеку никакой пользы. Более того, человек, получивший хорошее образование, но охваченный той же алчностью, становится профессиональным вором. Недаром в одном журнале я прочитал. Ой, как интересно. Господа бизнесмены, господа возглавляющие фирмы, имеющие фирмы, будьте осторожны. Сотрудники с высшим образованием в 10 раз чаще совершают преступления, нежели те, которые имеют среднее образование. Почему? Как раз и непонятно. Они знают, как сделать. Оказывается, и образование – меч обоюдоострый. Почему он обоюдоострый? Потому что нет соответствующего воспитания. Не понимает вот этой важнейшей вещи, что, оказывается, страсть – это страдание, которое ты сам себе причиняешь, когда ты не борешься с нею и, более того, культивируешь ее. Христианство говорит о целом ряде законов духовной жизни, без знания которых трудно человеку просто жить на земле. Просто трудно жить на земле. Вы знаете, любопытная ведь вещь кажется. А действительно трудно. Даже вот то, что, о чем мы говорим. Когда я не борюсь со своими страстями, мне уже трудно. Потому что малейший укол моему самолюбию, и я уже страдаю. Ожидаю похвал, а вдруг меня тут укорили. Я уже страдаю. Не тот стол, о, Боже мой, как я страдаю. Ведь человек это звучит гордо, правда же? А он в полной и постоянной зависимости находится от своего желудка. Вот вам вся гордость. От чего только не страдаю? От уязвленного самолюбия, от какого-то не такого стола, от другого отношения, от того, что меня не наградили, от того, что меня не похвалили, от того, что у соседа лучше, чем у меня. Вот тут особенно страдания, знаете, непереносимые уже, невозможно. У него лучше, чем у меня. Ну, подумайте сами, правда же? Естественно, ну как же? Ай-яй-яй. Итак, христианство призывает именно к этому. Без знания этого положения невозможно говорить ни о каком воспитании. И, скажу, бессмысленным становится и образование, если вдруг оно не сопряжено с воспитанием и не приводит человека к тому состоянию, которое можно назвать достойным человека образованием. Вообще, что такое себе представляет образование? В принципе, очень простое дело. Очень простое. Это, по-моему, тот же процесс, который можно наблюдать у тех, кто делает русские матрешки. Знаете, берет деревяшку. Просто деревяшку. Ну, деревяшка и есть деревяшка. Ну, болванка, если вам не нравится деревяшка. Ну, неважно. Из этой деревяшки ты потом что можешь сделать? А что вы хотите? Хотите бесенка, чертенка? Хотите ангелочка? Хотите красавицу? Хотите урода? Вы слышите? Так и ребенок. Он еще подвержен, может быть, подвержен любым изменениям. и как важно из него сделать то, чтобы это действительно, действительно делало его человеком, чтобы делало его человеком, способным к общественному существованию, делало его полезным человеком, делало его, в конце концов, прекрасным человеком. Хотя что такое красота? Об этом действительно разговор отдельный. Итак, христианство говорит о целом ряде законов даже, которые называют, если хотите, духовными законами, которые очень важно знать. Так же, как знать законы природы. Надо нам знать? Ну, конечно, надо. Конечно, если кто-то ляжет под выхлопную трубу, например, то он потом уже и не встанет. Правда же? А чего бы это? Странно. Или вдруг человека взять и перевернуть головой вниз. Всего никто ничего не тронул. Только почему-то положение какое-то странное. А человек умер. Ух, как опять! Вы слышите, нельзя нарушать законов. Но надо же знать, какие они, эти законы. Вы знаете, это вопрос, вот очень важный вопрос. Можно полагать, можно думать, предполагать, что это те законы, которыми должна бы заняться психология. Кажется, что психология даже этих законов и не знает. По крайней мере, многих этих законов не знает. Это удивительно, но не знает. А потому что не знает основного принципа человека, который открывает христианство. Даже и не знает этого. А эти законы чрезвычайно важнее. Например, мы знаем, как вредит и может вредить человеку тщеславие. Когда дома ему говорят, ты должен быть лучше всех. Когда в классе он старается быть выше всех. Он хочет стать лидером, вы слышите? Лидером. Ты должен стать лидером. Ты должна стать лидером. Если получишь хоть одну четверку, я тебя из дома выгоню. И так далее. Культивируют в нем что? Неужели трудно понять, перед какой опасностью мы уже ставим ребенка? Малейший промах. А получил не четверку, а тройку, а двойку. А если не одну? Что мы делаем с ребенком? Какой ужас! Ставим его прямо под меч. Да, всегда была идея в человечестве, чтобы человек был героем. Кто такой герой? Это тот, кто готов душу свою положить за друзей, за всех. Он один готов пострадать, лишь бы избавить всех. Помните Муция Сцеволу, римского героя, когда Рим был окружен врагами, когда уже истощились фактически запасы пищи и воды, враги окружали, что делать? И, как говорит, не знаю, подлинная ли история, может быть, и подлинная, дай Бог, нашелся человек, Муций Сцевола, которому открыли ворота, он вышел из Рима, ну, со знаком того, что идет человек для переговоров. Приходит в стан, его приводят к вождю осаждавших. Перед ним, перед этим вождем, костер, огонь. Выжигают какие-то там пряные травы, благоухание, благовоние. И начинается разговор. Этот посланник Рима обращается к вождю этих осаждавших и начинает свою речь совершенно необычного шага. Представляете, сидит этот на троне, вокруг него вся его свита, и стоит этот посланник. Муций Сцевола, кладет свою руку на железную сковороду, которая стояла на огне, на раскаленную сковороду, и начинает говорить. Речь его была очень проста и немногословна. Римляне вообще отличались этим. Вы знаете, как много замечательных латинских изречений. Короткие и ясные. И он сказал очень просто. Вы напрасно стоите здесь, мы непобедимы. У нас избыток запасов. И вы можете стоять сколько угодно, вы ничего не получите. Я пришел сказать вам, что вы напрасно стоите, и лучше вам уйти. Все в ужасе жареным мясом рука обуглилась. Все в ужасе. Муций Сцевола возвращается. Видимо, он же не один пришел с сопровождающими. Не знаю, сколько он на своих ногах шел. Мортида и до Рима, до ворот дошел. Это история умалчивает. Главное – другое. Осада была снята немедленно. Рим был спасен. Это просто один из примеров. Один из примеров того, какова психология героя, который готов положить свою действительно жизнь за своих. Кто такой лидер? Не знаете, кто такой лидер? Я думаю, что все мы знаем, кто такой лидер, который не сомневается, что он лучше всех. Он не сомневается, что должны ему подчиняться. Он не сомневается, что все его должны превозносить и ему все поклонение высылать. Вы слышите, кто? Я над всеми стою. Какой ужас мы воспитываем, когда человека разжигаем в нем эту дикую страсть гордыни и тщеславия. Ужас. Да, мы видим, как часто они себя ведут. Как спасти от этого? О, закон есть, о котором не знают эти бедные родители, о котором часто не знают педагоги, которые в этом, если участвуют, о котором он ничего, к сожалению, не знает. А закон таков. Тщеславие всегда несет за собой поношение. Бесславие. Позор. Да, кажется, вот, как на цыпочках, знаете, постойте долго. Оказывается, закон. Тот, кто охвачен вот этой страстью тщеславия, непременно, услышите, непременно будет обесславлен. Непременно опозорится. Непременно потерпит внутри себя тягчайшее наказание. Кстати, равносильное точной степени своего тщеславия. Это один из духовных законов. Как бы важно, во-первых, его знать, во-вторых, как бы важно его донести до нашего подрастающего поколения. Особенно меня возмущает, когда эти идеологи есть, идеологи, которые растят именно лидеров. В этом плане я говорю лидеров. Само слово-то лидеры. Забывая о самом главном. Все, что связано со страстью греховной, губит человека. Этого бедные не знают. И в частности, в данном случае, не зная вот этого конкретного проявления страсти, этой конкретной страсти, ставит человека под удар, когда его, знаете, как на дрожжах растят его самолюбие и его гордыню. Правда интересный, какой, правда важный закон? Правда, конечно, конечно важно, еще бы. А если мы любим своего ребенка, да мы во веки веков не будем тогда из него делать того, чтобы он о себе подумал, что он лидер, чтобы он о себе подумал, что он лучше других. Что говорит христианство? Не гордись и не тщеславься. Более того, произносит страшное для мирского уха слово «будь посмиреннее». Никогда не превозносись над другими. Избави Бог тебя быть гордецом. Ты становишься тогда карикатурой для людей, а не человеком. Нет человеческого достоинства в том, кто видит себя выше других, будучи, кстати, никем. У одного из наших святых, Феофана Затворника, есть такая замечательная фраза, которую мои студенты все слышат тысячу и один раз. Ну и вам по секрету я скажу тоже, хотя это великая тайна, конечно. Ну, что делать? Приходится по знакомству. Феофан Затворник говорит так о человеке, вот охваченном вот этими вот мотивами, да не только охваченными, но даже и обычном человеке. Он произнес такую фразу, что ой, ой, тяжко даже слышать. Он сказал так: сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди. Правда здорово? Правда в точку? Я не такой, как прочие. И когда мне вдруг подходит и говорит вот то-то, то-то, я отвечаю: на себя посмотри, ты сам такой, а я-то хороший. Ну, естественно, я всегда хороший. И вот один тоже из законов, знание которого крайне необходимо в педагогическом, нашем педагогическом, я бы сказал, опыте и в нашей педагогике. Кстати, очень печально, когда мы, преподавая тот или иной предмет, не находим времени сказать хотя бы несколько слов именно о самом главном. А самым главным-то является воспитание. Самым главным является то, что может изменить в добрую сторону, в лучшую сторону, может изменить нравственное самосознание человека. Вот что самое главное. Ведь недаром еще пифагорейцы, слышите, Пифагор-то когда жил-то? Ну, помните, когда мы с ним последний раз чьи-то гоняли? Давно-давно, за сколько столетий до Рождества Христова. Так, пифагорейцы-то что говорили? Ученики или ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а это факел, который надо зажечь. Ух, как интересно-то, правда? Не сосуд, который надо наполнить всякой всячиной. Причем можно так наполнить, можно и переполнить, а это уже будет трагедия. Знаете, в Библии есть такие слова, я приведу их по-славянски. Но если хотите, переведу потом на русский язык. С трудом, конечно, с трудом, но постараюсь. Но слова очень здорово, они звучат по-славянски. Звучат они так. Мед, то есть мед. В славянском языке нет йо. Понимаете, вот беда-то какая. Ну, что будешь делать? Мед обред, найдя. Мед обред, яшть, есть, то есть ешь. Мед обред, яшть умеренно. Да не како пресыщен, изблюеши. Здорово. По-моему, перевод уже не требуется. Даже мед и то ешь умеренно, во избежание обратной реакции. как в педагогике это важно, как важно давать меду в меру, как важно не перегружать сознание, не перегружать, нагружать надо, не перегружать сознание, уж не говорю медом, а чем-то похуже, чем медом, хреном или редькой, что из них слаще, правда, я не знаю. Метопред яжть умеренно, да никако пресыщен изблюеши. Так вот, видите, что даже говорили, это древние, это те-то отсталые. Господи, 2500 лет тому назад жили. Представляете, какие они отсталые были по сравнению с нами-то. Мы насколько прогрессивны, насколько мы умнее. О, голова даже кружится, насколько мы умнее. Вот что говорили. И эта истина-то непререкаема. Недаром наш замечательный русский мыслитель Иван Александрович Ильин говорил, что педагог – это не ликвидатор безграмотности. Слышите, ой, как интересно. Разве? Он не ликвидатор безграмотности, да? А кто же тогда он? А воспитатель. Вот оно, оказывается, первая задача, которая стоит перед педагогом.